Усталость поднавалилась к вечеру, когда надо было идти на конференцию работников культуры. То была необычная рабочая усталость. Он устал ждать его, и изнурила какая-то злая тоска ожидания. Сидеть пришлось в президиуме, в первом ряду под сотнями глаз. Он пробовал слушать выступавших, убеждался в ненужности этого совещания. Оно принадлежало к тем бесчисленным совещаниям, слетам, конференциям, на которых ничего не обсуждается, не решается, проводит их неизвестно зачем, для отчета неизвестно кому. Юпитеры слепили ему глаза, в перерыве фотографы щелкали затворами. Его ставили в центр, его просили беседовать. Тоска одиночества росла в нем. «Беседуйте, беседуйте!» — просили фотографы. Рядом с ним оказалась Любовь Вадимовна. Наконец-то он мог сообщить ей, что, кажется, удалось добиться прибавки. К сожалению, затянулось, но что поделаешь, раньше не получалось. Все улыбались для художественного коллективного портрета одной большой коллективной улыбкой. И Любовь Вадимовна тоже улыбалась общей улыбкой и при этом сказала ему: «Спасибо вам, Сергей Степанович. Мне теперь не нужно». «Почему? Как так не нужно?» «Говорите, говорите», — сказал фотограф. «Не наклоняйте головы. Мне тогда приходилось платить сиделки, и я не могла. Теперь все, теперь мама умерла, и ничего мне не надо». Асфальт кончился. Пошел мягкий, бесшумный проселок. Огни стали низкими, редкими. Дальше тянулись темные поля, шоссе, по которому, слепя фарами, мчались машины, огибая городок. Можно было выйти на шоссе, проголосовать, забраться в кузов и ехать, ехать на юг. Оставить все, не спрашивая разрешения, не объясняя, уйти. Фотограф отщелкал, все делали вид, что не слушают их разговор, но никто не расходился. Лосев ничего не знал про ее мать. Ей бы в заявление написать. Зачем? Ведь все равно раньше бы не получилось. У вас другие, более важные вопросы. Он сказал, что хлопотал не только за Любовь Вадимовну, а и за остальных сотрудников, но это ее нисколько не устыдило. Гладко зачесанная на пробор в черном костюме, она была строга, неподступна. В ней не было обиды. Она просто объясняла Лосеву, что он сделал. «Вы, Сергей Степанович, на первое место ставите интересы коллектива, потом интересы отдельного человека. А для меня жизнь матери была дороже всего на свете, всех ваших коллективов. Если бы я рабочий на заводе вкалывала, я бы перешла туда, где больше платят, а из библиотеки мне уйти некуда. Библиотекарь подождет. Хотя бы позвонили мне, сказали: не выходит, Любовь Вадимовна, перебейте какое-то время». «Ах, Сергей Степанович, так ведь мало надо нам. Конечно, вам не до этого. Тем более, что от нас ничего не зависит, от нас ни дохода, ни плана». Грубить она не умела, не могла. Но грустная вежливость ее звучала убийственно. Он стоял за перильцами библиотеки, в суконном перелицованном пальто, слушая ее советы, что читать. С.С. Лосев взял Любовь Вадимовну под руку. Он провел ее в буфет, он провел ее в зал, он скрылся в своем великолепном, осточертевшем убежище, кающийся простак, затырканный, но славный мужик. Нет, ехать, ехать на юг, наниматься по дороге в рыбацкие артели, ехать на юг, догоняя лето, которое миновало неизвестно когда. Всю жизнь он мечтал поехать на Каспий, пожить у моря под Красноводском, под Астраханью. Руки, ноги есть, головой можно к любой работе пристать. А что может быть лучше свободы? Посмотреть мир, пока не навалились немощи, поболтаться по краю моря и земли под солнышком. Дом был освещен. Разноцветные стекла веранды светились изнутри зыбкими, непривычно желтыми огнями. Присмотревшись, Лось увидел свечи, множество свечей. Он стоял перед домом Поливанова. Неизвестно, как он очутился здесь. В доме ходили люди, двери и окна открыты, хотя на улице было холодно. Лосев стоял в тени у штакетника, хотелось войти, но он не мог. Пожалуй, это был единственный дом в Лыкове, куда он не мог выйти. Городские руководители были разгневаны тем, что Поливанов выкинул перед смертью. Дискредитировал себя и других. Особенно возмутили Чистякова выпады против Лосева и Уварова. Действия Поливанова лишали его права на внимание. Никакие прошлые заслуги не искупали его выходки по отношению к руководству. К тому же выяснилось, что Поливанов внес с собой Браунинг, и события могли принять трагический оборот. И его состояние ситуацию нисколько не оправдывает. Может, следует, кстати, проявить принципиальность и закончить вопрос со Жмуркиной заводью. Речей не тратить по-пустому, как писал поэт Иван Андреевич Крылов, где надо властью потребить. Но тут Чистяковы стали возражать, некоторые члены бюро. Лосев же молчал, не откликнулся, сидел, грыз спичку. Под глазами у него была синева, он упорно думал о чем-то своем. И Чистяковы, и остальные заметили в нем неприятную отчужденность. Тяжелые звезды висели над яблонями, из сада пахло грибной сыростью. Желтые мотыльки вылетали на свет и скрывались в лиловой бархатной тьме. В дверях появилась женская фигура, спустилась по ступенькам крыльца, пыхнула папироской, слабо высветила красным лицо Надежды Николаевны. «Господи!» — сказала она, подняв голову к холодному небу. «Упокой его душу!» Штакетник скрипнул под Лосевым, он кашлянул. Надежда Николаевна подошла, вгляделась. «А, это вы!» Она тонкой струйкой выпустила дым. «Совесть мучит». «За что?» — спросил Лосев. «Потому что он из-за вас». «Ну, что вы говорите, вы же врач. Считает, что он все равно должен был умереть? Так мы все должны умереть. Вы через 30 лет, я через год, сроки безразличны». «Его лишили нескольких дней, это я, как врач, вам говорю. А это уж преступление». Жестокость ее слов... И это было как раз то, в чем он сейчас нуждался. «Может, так легче, вроде как на ходу, ведь он боялся умереть. Смерть у него получилась красивой. Вы отлучили от него молодых, последнюю мольбу не удовлетворили, дом кислых отдали, обездолили его. Чего ж тут красивого? Это вам не простится, Сергей Степанович. Городок наш маленький и памятливый. Нет, в другом моя вина, это вы с горя. Я бы и сам хотел знать, в чем виноват». Надежда Николаевна вдруг судорожно, хрипло всхлипнула. «Знаете, что он напоследок сказал? Я наклонилась, а он шепнул. Глупые мы были. К чему это, а? Увидел он что-нибудь за углом. Почему глупые?» «Боюсь, что там за углом пусто. Одна астрономия», — возразил он с печалью, смутившей его самого. «Самому надо вину искать. Кто прав, кто виноват, как узнать?» — сказал он, думая о Любови Вадимовне. Надежда Николаевна докурила, по-мужски придавила окурок ногой. «Для этого человеку дается такой орган, как совесть. Вы, конечно, простите меня. А почему я должен вас прощать? Почему?» «Я к тому», — смутилась Надежда Николаевна, — «что люди раньше как-то не задумывались над своей совестью. Общая она была, что ли, одна на всех. Как Поливанов говорил, каков век, таков и человек. Не надо было мне при всех вам возводить на вас. Извините меня, ведь, если по-честному, он любил вас». Желтые мотыльки появлялись из тьмы сада и вновь исчезали. Жизнь их была коротка и непонятна. Как-то появление, так же в сущности коротка, как и жизнь человека.